Но твои амбиции — служить писарем и служащим Красной Башни и Храма Подземной Матери, потому что наиважнейшие для тебя истинные амитрайские традиции. Я выбрался в город, поскольку твой отец болен, а теперь мы возвращаемся в Коммерсар, если удастся. Революция застала нас в городе».
«Как зовут моего отца?» — спросил я деловито, изо всех сил стараясь не думать об отце собственном.
«Узир Хатармал. Мать зовут Уфия Кидерджим, но она уже мертва. Умерла, когда ты был ребенком. У тебя есть еще брат и сестра. Вот письмо, которое написал к тебе твой отец. Там под разными предлогами перечислены все имена и фамилии остальных членов твоей семьи. Ты должен заучить их так, чтобы помнить даже во сне. И еще ты должен помнить о многих вещах. С этого момента я не стану разговаривать с тобой как должно. Не назову тебя благородным принцем, тахимоном, императором. Есть вещи более важные, чем культура и вежливость. Знай, что несмотря на то, что порой мне придется тебя ругать, высмеивать, а может и наказывать, я остаюсь твоим подданным и вижу в тебе только императора. Если ты получишь трон назад, или если мы окажемся в безопасном месте, можешь отдать мне приказ, и я расплачусь смертью за все проявления неуважения, какие допущу. Однако нам нужно оказаться умнее наших врагов. А потому мы ни слова не произнесем по-киренянски. Не станем выполнять цивилизованных обычаев, таких как купание, отдых после завтрака, созерцание природы или чтение. Не станем молиться Создателю и благодарить Его, даже когда увидим красивейшие виды на свете. Мы, Амитраи из Амитрая, полагаем все это чужеземными слабостями и чужими обычаями, которых не понимаем. Красотой мы считаем степь, конный галоп и победу Подземной Матери, которая уберет все различия и приведет к тому, что все сделается единым. Все, чего нет в Кодексе Земли, мы полагаем излишним и дурным. Потому у нас и мускул не дрогнет, когда мы увидим, что кто-то рушит любой храм, сжигает книги или разбивает памятники. Мы не обратим внимания, когда при нас станут отбирать у людей свободу и человечность. Мы даже не поймем, что это такое. Для нас свобода — это послушание праматери, а честь — истовость в исполнении обязанностей. Помни об этом. Помни все время. Теперь мне нужно уйти. Оставляю тебя здесь. Я должен взглянуть, где мы находимся и что происходит. Стоят ли на дорогах патрули, идут ли еще сражения? Удастся ли купить еды? Я вернусь, самое позднее к полудню. Однако, если не вернусь до ночи, столкни лодку на воду и плыви по течению. Остановки делай только в укромных местах, в тростнике, на островах или в узких рукавах. Не разводи огонь. Пищу ешь холодной или подогревай над фитилем лампы. Днем спи, плыви или иди ночью. Не разговаривай ни с кем и не позволяй себя увидеть. Если заметит тебя один человек, убей его. Если больше, убегай. Если ничего не случится, через десяток ночей ты должен добраться до Саурагара. Тогда найдешь путь и отправишься на восток. В стенке моей корзины найдешь полый пруд, внутри описаны места, к которым тебе нужно дойти, и люди, которые могут тебе помочь. Это все. Но я вернусь. Вернусь до полудня. Не сходи на берег. Если кого услышишь, не двигайся. Каждый, кто живет над рекой, распознает звук, который издает человек в лодке. Если надо будет оправиться, делай это тоже в лодке. Если захочешь пить, есть запасы. И не пей воду из реки. Гроза вызвала подъем воды, а война сбросила в реку слишком много трупов. В воде может быть зараза. После этих слов он взял посох, узелок, сделанный из штанов, сапог и носков, который подложил под жесткую шляпу путешественника, и накрыл меня старой рыбачьей сетью от паланкина до самого носа, после чего вплел в нее стебли тростника. «Если, однако, тебе понадобится выйти, сеть надрезана с одной стороны», — сказал, а потом, неся шляпу, наполненную как мешок вещами,
и посох, заброшенный на плечи, оплетенный одной рукой, вошел в тростник. Я остался один. На лодке было достаточно места, чтобы осторожно пройти на нос и там присесть под защитой паланкина и сети на удобной лавочке. Я мог смотреть между стеблями на реку, закрытую стеной тростника, а захоти лечь, мог бы вползти под паланкин на носу и заснуть. Я нашел несколько больших кувшинов с водой и пальмовым вином, сушеное козье мясо, копченые сыры, хлеб, медовые сливы и прочие вещи. Немного подкрепился, но не чувствовал себя голодным. Скорее, больным. Хотел кубок орехового отвара, но не был уверен, есть ли здесь орехи, кубки и тигель. И не хотел разводить без нужды огонь. Сидел я на лавке, словно в тростниковой беседке. Жевал сливы и ничего не мог поделать с тем, что наконец до меня дошел весь ужас ситуации. Крышка корзины отлетела, и мои кошмары выбрались наружу. Я видел их всех. Целый хоровод лиц. Таких, какими я их запомнил, и то, какой должна была оказаться их смерть. Голову Аины, которую держали за волосы сражающиеся солдаты. Моего бедного брата, привыкшего скорее к синтаре, чем к мечу, заколотого копьями. Моих несчастных служанок, насилуемых десятками воняющих хуже козлов, хрустящих забрызганными кровью доспехами солдатами, а потом зарезанных тупыми щербатыми мечами пехоты. Горящие занавеси дома Киновари, чернеющие цветы и лианы, пестрые птички, улетающие вместе с сажей и языками пламени. Не будет уже праздников ветра, тысяч воздушных змеев, запускаемых в первых теплых порывах. Не будет праздника прихода солнца в самой середине морозной зимы. Огромных костров, горящих на снегу, танцев вокруг огня. Не будет дня летних празднеств. Ничего, лишь бесконечные кровавые жертвы и молитвы у оснований красных башен. Только праздники плодородия и праздники подземного лона при любом случае. Отчаяние мое длилось недолго. Оно словно выгорело раньше. И потом все мое нутро будто замерло. Я не знал, прав ли был отец, полагая, что я смогу вернуться через какое-то время и вернуть к жизни ушедшее. Но я был уверен, что попытаюсь или умру, пытаясь. От скуки я осмотрел посох, но мне не удалось до конца раскрыть, как он действует. Я умел вынуть меч, удалось мне также сделать так, чтобы из другого конца выскочило узкое острие, превращая посох в копье. Но больше я ничего не нашел. Также я осмотрел свою дорожную корзину. Там можно было найти то, что люди обычно берут в путь, и с чем мог бы странствовать Арджук Хатармал, Синдар из Камерсара. Немного белья, теплый кафтан, плащ, сапоги, одни запасные и вторые войлочные, на зиму. Сельские окованные сандалии для надевания на обувь, полотенце, одеяло, ложка, металлические щипчики для еды, маленький нож, кубок, шкатулка для письменных приборов. И мой железный шар желаний, подарок ремня, который Фиала и Тахела уложили в мою корзину. На случай, когда бы мне стало печально, а их не оказалось рядом, чтобы меня утешить. И только тогда я расплакался, сидя над открытой корзиной и сжимая шар в руке, как делал это сотни раз ранее. Даже если я вернусь во главе войска, свалю красные башни и положу мерзкую голову на гели Фрии на могилу отца, отстрою дворец и облачные палаты, разве вернутся они? Выйдут друг за дружкой из тумана и усядутся у меня в патио? Встало туманное солнце, а я сидел в лодке. Ждал. Когда наступило утро, я внезапно услышал пение. Какой-то селянин, может, рыбак, плыл на лодке вдоль тростника. Я слышал, как скрипят его весла, и как он сам напевает простую грубую песенку о ловле рыбы и о том, как лучшую из них он отнесет домой, своей любимой.